Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я прочитаю вам повесть «Иринарховский крестный ход». Самая длинная ночь в году – 21 декабря. В 2003-м она стала для нас женой самой долгой. Утром умер наш песик-малыш. 12 лет он был нашим верным другом. Я любил его зрячей любовью. Посмотрю на него и пишу. Посмотрю на него и прощаю ближним и дальним. Посмотрю на него внутренним оком и ухожу из нехорошего места. При нем я даже на жену стал меньше гневаться. При ссоре он становился между нами и начинал требовательно лаять, мол, прекратите беса тешить. Если его не слушались, то забивался в угол под лавку и не выходил, пока мир снова не воцарялся в доме. Почти полгода я писал про малыша рассказ. Чувствовал, если не расскажу о нем, то старые яблони в нашем саду, под которым похоронен малыш, заплачут горькими слезами, и стану я предателем. Малыш такую службу нам сослужил. В конце апреля, как обычно, приехал на все лето в деревню и сразу понял, не могу здесь жить один без малыша. В придачу все мои болезни обострились. С малышом-то я каждый день 10 километров уж точно нагуливал. Наши деревенские, если кто из горожан жалуется на здоровье, обычно говорят, шевелиться надо. Конечно, я с ними согласен, но все же есть в жизни кое-что поважнее шевеления. Любящее существо рядом. Да и деревня на этот раз встретила неласково. Ока моя много лет спокойно ночевала перед домом возле нашего дуба, а тут вдруг стали из нее бензин сливать. За 20 лет никто старый у меня гвоздя не украл. Вернее, гвозди-то один украл. И малыш, всем людям дружелюбно ставивший на грудь лапы, не выносил его присутствия. Когда он заходил ко мне, то приходилось малыша держать. Поделился своей печалью с соседским парнишкой, а он простодушно ответил: «Дядя Сережа, я на дискотеку Вощажникова не езжу. Мотоцикл сломан, да и неинтересно мне там. Я же и минуты на него не думал, зато понял, где нужно искать. В тот же день узнал, кто ездит на дискотеку Вощажникова. Но не пойман, не вор. В милицию с такой просьбой смешно обращаться, они теперь серьезной работой завалены. Да и в деревне надо разбираться без милиции, иначе только усугубишь все. Одну, другую ночь посторожил и махнул рукой. И снова малыша добрым словом вспомнил. Он людей за 100 метров чуял и лаял, потому с пакостями близко к дому никто не лез. А парнишка соседский как-то зашел и совсем расстроил. Потрогав над своей головой ветку нашего дуба, спросил: «Дядя Сережа, можно с вашего дуба веток нарезать для веника? Говорят, дубовым лучше париться, чем березовым». Я так растерялся, что даже не смог толком ничего объяснить. Меня просто сразило, что такое могло ему в голову прийти. Дуб этот – родное существо для меня. Я с ним здороваюсь каждое утро. Днем гляжу на него из окна и никак не могу наглядеться. И столько хороших мыслей у меня родилось при этом глядении. А какое чудо – каждый день входить в калитку под дубом. Однажды электрики срубили 2 его большие ветки, проводам они мешали, и вся листва засохла посреди лета. Как мы с Мариной горевали, как горевали. Но следующей весной, в конце мая, листва на дубе снова распустилась. Это был для нас праздник. Сосед ушел. Я с нежностью поглядел на дуб и вдруг увидал. В одном месте ветка срублена, в другом, в третьем. Сердце сжалось от боли. Без малыша я и дуб не могу уберечь. И так у меня смерть столько близких отняла в последние годы. Друга Костю, соседа Александра Ивановича, малыша нашего. А теперь на дуб покушаются. Остается только крестить его почаще. Настолько стало тоскливо в деревне, что я ни разу не порадовался, не сказал вслух, как раньше. Ну, дело к лету. На синем небе воцарились белые кудрявые облака. Обычно делился этой радостью с малышом. И потому с большой надеждой ждал своего московского товарища Ивана. А Иван приехал и, даже не дав о себе знать, сразу поселился в монастыре, и только через неделю я увидал его на литургии. Подошел к нему, а он как-то боком отвечает односложно, этак по-монашески отрешенно. Больно мне стало. Мы с женой всегда откликались на его просьбы, старались помочь в меру наших сил. И в Борисоглеб я его привез. В самом лучшем свете рекомендовал отцу Иоанну, наместнику Борисоглебского монастыря. Отошел от него в большой печали. Даже решил спросить отца Иоанна, хорошо ли так поступать православному. чуть ли не монахом уже себя считает, а спросить, как мне живется, зная про мои болезни, про смерть малыша, даже в голову ему не пришло. Так я на него рассчитывал. Если у самого душа не на месте, духом ослаб, то сказал бы прямо: «Сергей, хочешь, я с тобой поживу? Но у меня самого такое состояние, когда лучше бы подкрепить дух в монастыре». Конечно, я бы поддержал его: «Иди, друг, в монастырь». Но насколько бы мне тогда было легче, и он бы поступил по-христиански. Чуть я в Москву не уехал посреди лета, так мне не в моготу стало от одиночества. Но каждый раз при встрече с отцом Иоанном я почему-то все откладывал этот разговор, а потом узнал, что наместник отправил Ивана для работ на храме в Кондакове, родине преподобного Ринарха-затворника, и я решил поговорить после крестного хода. Раньше, в трудную минуту, я теснее прилеплялся к монастырю, а тут и это у меня отняли. Один из работников монастырских, когда я к нему подошел, мол, книга о монастыре «Борисоглебское лето», я один из авторов этой книги, в Москве уже разошлась, и издатель интересуется, не надо ли повторить тираж. Вдруг резко ответил, что он не желает иметь каких-либо дел с нашей книгой. Оказывается, один московский журналист увидал, что преподобный Ринарх на обложке похож на патриарха Алексея II, и заявил, что это очень нехорошо. Настолько это было неожиданно, что я не смог ничего возразить. Конечно, потом-то подумал, ну и что плохого, ведь ни на Гусинского, ни на Гайдара. Дальше больше стал этот работник меня притеснять. Уже много лет на воскресные крестные ходы вокруг монастыря мне всегда давали икону преподобного Сергия Радонежского. Конечно, всякий раз я чувствовал в душе великий трепет, и вдруг он, отлично все зная, стал наделять меня первой подвернувшейся под руку иконой. Совсем я закручинился, и даже хотел уж сказать, что не ему решать, кому сколько благодати дать. Но вспомнил свои грехи, вспомнил, что мне, грешному, надо бы, как святому варвару, со свиньями жить, в лучшем случае стоять на коленях у врат монастырских, и решил терпеть. За несколько дней до крестного хода из Борисоглеба на колодчик преподобного Ринарха, затворника, в село Кондаково, случилась со мной еще одна неприятность. Прямо возле монастырского храма Бориса и Глеба поссорился я с Семеном. Он некоторое время жил в монастыре трудником, но на службу ходил редко и уж слишком много смеялся. Помните, где глупый возвышает в смехе голос свой, там умный слегка улыбнется. За 10 лет я много перевидал трудников, приходивших в монастырь стать монахами. Все, кто редко ходил на службы и любил много шутить, ушли из монастыря. Семен не стал исключением. Вхожу в храм, а он выходит. Как старые знакомые расцеловались. «Как жизнь?» – он спрашивает. Но я сказал, что малыш мой умер, что нелегко теперь жить одному в деревне, тем более, что малыша-то мне Бог послал. Семен, надо сказать, любит умничать, да еще духовной литературы начитался. И тут он себе не изменил, этак многозначительно протянул: «Это вещь тонкая». Конечно, меня задело за сердце. В общем, слово за слово, и он вдруг говорит, что лучше собак знает. У него их 10 было, а у меня всего одна. А я ему: «Потому и не знаешь». Имея в виду, что у кого одна жена была, тот и знает женщин, а не тот, у кого их 100 было. И чувствую, что я сейчас такого ему наговорить, сам перекрестился, его перекрестил и быстрее вошел в храм. Дома, конечно, запереживал. Семен и так-то нечасто на службах в монастыре бывает, а теперь я его совсем от храма отбил, поди. Когда в следующее воскресенье увидал Семена, так обрадовался, что совершенно спокойно попросил прощения и сразу прошел на литургию. На этот раз хорошо помня, что при многословии не миновать греха. В прошлый раз многословили, да еще прямо на ступенях храма. Тут как тут бес и вклинился. Ладно, Господь не попустил дальше греху развиться. Правда, я все же боялся, что Семен не пойдет в крестном ходе. Нет, слава Богу, пошел. В общем, худо мне было. В начале июля поехал в Москву за женой с внуком. Привез. Стоим у ворот, а Лешка шустрый, быстро выскочил из машины и мигом оказался на крыльце. Вдруг, видим, руками замахал, заплакал. Я вспомнил, что под крыльцом осы слепили свою серебряную ракушку. Оказалось, 3 осы его укусили. Я объяснил Алешке, что на крыльце теперь надо вести себя спокойно. Не прыгать, не бегать, руками не махать. Про себя даже подумал, что это промыслительно. Алешка все крутится, вертится, непослушный очень, а тут поневоле будет смирным. Но Марина, без памяти любящая Алешку, была другого мнения и потребовала убрать ос. Я, конечно, не согласился, дескать, что значит убрать? Убить, что ли? С этого началось. Я сразу так устал от них, что не чаял дождаться крестного хода. До крестного хода я никак не мог их отослать в Москву. Это святое. Зато частенько говорил им, что, скорее всего, они уедут из деревни раньше намеченного срока. Они собирались аж до осени жить. Потом прибыла дочь с 4-летней нашей внучкой Дашей. Во время крестного хода хочется быть в покое, в тишине, в празднике. А тут сплошная суета, теснота, раздражение, усталость. Но мы с Мариной твердо решили, сколько бы человек ни приехало к нам на крестный ход, всех примем. Правда, больше 6 не было. Зато какие характеры! Все знают, любят других поучать смирению. То есть нас с Мариной. Нам-то, как хозяевам, больше всех достается. И мы чаще срываемся. А уж молитвенники зато. Надо ужин готовить. А они акафисты по углам читают. Иной раз чуть уж с языка не сорвется. Мол, если вы такие благочестивые, то помогите сначала. А молитвы ночью читайте, чтобы не за счет ближних. За стол-то ведь садиться не отказывайтесь. За 8 лет крестных ходов гостей у нас немало перебывало, но голубичкой комдисю эти постоянно прибывают в последний день перед крестным ходом и уезжают на другой день после завершения. Голубичка она потому, что ходит на ночные службы аж на Афонское подворье, не упускает из рук молитвослова и все со вздохом. А Люсю комдисю – это наша с Мариной крестная. Она нас познакомила и была все годы ангелом-хранителем нашей семьи. В первый раз на крестный ход Люсю прибыла в соломенной шляпке и все старалась нас облагодетельствовать. Шутливо-любовно я назвал ее европейский головной убор шляпкой комдисю. Комдисю-то распоряжался финансами Евросоюза. Шляпку сразу после крестного хода унесло ветром на нашей реке Устье, а Люсю мы с тех пор зовем комдисю. У голубички комдисю свои уголки. Комдисю спит в большой комнате на тахте, она и сама большая. А маленькая голубичка предпочитает на мосту возле окна. Мостом на Ярославщине называют помещение, соединяющее дом с крытым двором, чтобы просыпаться вместе с солнцем. В этом году она опять приехала, а вот комдисю не смогла. Кроссовки ее так и простояли сиротливо в углу в сенях. Зимой в Москве я звоню комдисю по телефону, напоминаю, что кроссовки ее дожидаются. Или она звонит сама, спрашивает, целы ли кроссовки. К ночи так я устал от многолюдства, что цветные круги перед глазами поплыли. А я наконец-то решился махнуть рукой на свои болезни и пройти крестный ход пешком. А то все на машине сопровождал. Вещи подвозил, ослабевших очень, книгами монастырскими торговал в деревнях. А как же мне хотелось пройти крестный ход вместе со всеми пешком. И вот собрался, а тут... Мое место ночлега во время крестного хода в Светелке. Одеял на всех не хватает, я, как всегда, под пуховым сплю. Под ним тяжело, жарко, душно. Я даже шучу, что это мои вериги. А совсем без одеяла холодно. Всю ночь я проворочился. Утром встал, больной, тяжелый, потеряв всякую надежду. Решил идти, насколько духу хватит. Уж до селища-то как-нибудь доплетусь, а если до Павла села дотяну, то хоть один день из 4 одолею. А там видно будет. Марина, видя мое состояние, утешила. «Вспомни, как плохо было тебе перед первым крестным ходом, а потом ничего». Я вспомнил и немного приободрился. За нашим столпотворением опоздали на литургию. Пришлось возле храма постоять. Хотя голубичка, несмотря на свои 70 лет, просочилась в храм. На то она и голубичка. Всегда сначала кажется, что в этом году народу приехало гораздо меньше. Становится грустно. Но вот запели молитвы, поплыли над головами хоругви, и вдруг народу начало прибавляться, прибавляться. Пропуская возле врат монастырских крестоходцев, и вижу, живая река человеческая тянется и тянется. Потом посчитали, оказалось больше 2000 человек, а в прошлом году было около 2000. Глянул вправо, в окнах редакции районной газеты мелькнули человеческие лица – видимо, тайком друг от друга, глядели и удивлялись. Как же много у нас народу! Никак они не образумятся. Несколько лет назад пришли в монастырь люди, мол, завелись у них в доме чебурашки, то есть бесы по-нашему. Отец Иоанн, конечно, объяснил, что он мало чем может помочь им, пока они не окрестятся и начнут жить чисто, по-христиански, что в сегодняшнем их духовном состоянии даже освещать дом бесполезно. В общем, должны они сначала сами себе помочь. Живи чисто, и грязи не будет. Тараканы заводятся там, где грязно. Люди те ничего не поняли, обиделись на отца Иоанна, пошли жаловаться в газету. Корреспондент, человек неверующий, тоже не понял отца Иоанна, зато написал бойкую статью о чебурашках в Борисоглебском доме. Хотя отец Иоанн предупредил его, что надо поосторожнее, с бесами шутки плохи. Вскоре редакция сгорела, но сотрудники ее не вразумились. Стали защищать от наместника монастыря халтурщиков-реставраторов. Теперь они держат сторону музейщиков, никак не желающих мирно сотрудничать с наместником монастыря. Марина с Алешкой сразу пошли в самом истоке крестного хода, где даже не слышно пения молитв. Оставить их я не мог, с тоской побрел вместе с ними. Когда сделали первую остановку на Святом колодце в Опальневе, то я уже не мог спокойно глядеть на горожан, кидавшихся за каждой ягодкой. Им диковинка, что черника растет прямо у дороги. Не мог слушать разговоры молодых ребят о том, кто какой язык изучает. Один с гордостью похвастался, что изучает японский, дескать, это самый красивый язык. Марина, прошедшая все крестные ходы, говорила до этого, что всегда впереди молитвы поют, а сзади болтают, шутят. В общем, возьмите нас с собой, туристы. Это мы с Мариной так образно припечатываем любое легкомысленное передвижение. Один из нас спросит, куда эти люди едут? Идут. А другой отвечает, возьмите нас с собой, туристы. Был когда-то такой завлекательный фильм на круговой кинопанораме на ВДНХ. И мы дружно говорим, нет, господа туристы, нам с вами не по пути. Молебен у источника в Опальне всегда кажется долгим-долгим. Не успеешь толком разойтись, а уж встали и на целый час. Сразу усталость какая-то душевная, настроение совсем падает. Да еще Марина разрешила Алешке ягоды собирать, когда я уже не могу глядеть, как другие это делают. Начинает казаться, что праздника крестного хода нынче не будет, а будет одна тоска, раздражение, сырость, грязь, за спиной о языках. Наконец двинулись. Между огородами, какими-то тропками, закоулками, выходим на Троицу в Бору. Сразу от этого раскрывшегося раздолья Борисоглебского уныние улетучивается. В Опальневе густой сосновый бор, и даже небо мало видно. А тут просторно, вольно, и надо всем этим высится белая колокольня. После молебну развалин храма служим литью на кладбище. Кладбища-то, собственно, нет. Один большой деревянный крест, воздвигнутый моим добрым знакомым Сашей Шелученковым. Несколько лет назад здесь произошла целая духовная битва. Тогдашняя администрация района решила построить на старом кладбище водонапорную башню. Игумен Иоанн, наместник Борисоглебского монастыря, объяснил администрации, что ставить водонапорную башню на кладбище нельзя. Это будет кощунство, да и законы запрещают. К тому же опасно. Микробы болезней живут десятки, а то и сотни лет. А допреж каких только не было эпидемий. Тем более речь идет о питьевой воде. Однако администрация заявила, что все уже решено, и никто не собирается этого решения отменять. Вырыли котлован, потревожив прах многих людей. Братья монастырская пришла, собрала эти русские косточки, и после литургии отец Иоанн призвал прихожан монастыря прийти к котловану с лопатами. И напомнил, что апостол Петр, когда пошел по воде навстречу Христу, то начал тонуть именно после того, как подумал о себе. А до этого шел по воде, как по суше. Мол, кто не придет, о себе подумает, тот начнет тонуть в пучине, как Петр. Не думай о себе, и не утонешь. Люди пришли, много людей, и быстро закопали котлован лопатами. Отец Иоанн потом не раз с гордостью говорил, что экскаватор 3 дня рыл, а православные за 4 часа закопали. Но бесу все не имется. Все находит он себе помощников. Теперь местные предприниматели собрались строить торговый центр прямо у стен монастыря. Опять с деньгами связано. Несколько лет назад построили через дорогу от монастыря питейно-увеселительное заведение «Ника». Отец Иоанн не раз обращался к администрации района, губернии, даже в Москву ездил. Дескать, по закону нельзя такие заведения открывать в 300-метровой зоне вокруг монастыря. Но тогда враг победил. Потому, думаю, название такое глумливое – Ника, языческая богиня победы. Я уверен, если бы сейчас начали Нику строить, то теперь ее, как котлован, прихожане лопатами закопали бы. Так вот, после литургии, последнее воскресенье перед крестным ходом, игумен Иоанн рассказал о планах строительства торгового центра у стен монастырских. Конечно, из-за такой смелости и самоотверженности наместника монастыря врагов у него предостаточно. Не только невидимых, но и видимых. Одно время враги настолько сильно осадили монастырь, что я даже написал защиту его очерк в Борисоглебском раю. Однако наши известные патриотические, даже православные издания испугались печатать его. Гражданское духовное мужество проявили только сотрудник газеты «Десятина» Андрей Хвалин и Сергей Григорьев, редактор журнала «Русская линия» в интернете. Позднее Григорьев опубликовал подборку материалов «Война в Борисоглебе», в которой дал не только мой очерк и мое письмо к православной общественности «Обороним Борисоглебский монастырь», но и статьи наших противников. Конечно, не мои литературные писания остановили врагов монастыря. И даже не то, что война в Борисоглебе стала широко известна у нас в России и даже за рубежом. Но самое главное – молитвенная поддержка таких столпов православия, как архимандрит Афанасий из Троицы Сергиевой Лавры. В самые критические моменты Борисоглебской войны он приезжал в монастырь и жил неделями. Он вроде бы любил в пруду рыбку ловить, а на самом деле сразу по приезду отец Афанасий спрашивал: «Ну что, Иван, крысы еще не ушли?» Имея в виду реставраторов и же с ними. Нет, не рыбку приезжал ловить архимандрит Афанасий, а защищать монастырь от крыс. И защитил. Да и как он мог не защитить этот дивный Божий старец? 45 лет простоял отец Афанасий у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. В лавре про него говорили, сам преподобный его избрал за его веру и простоту. Отец Афанасий обладал даром прозорливости. В августе 2001 года, сидя в нашем монастыре за трапезой, в никчемном, казалось бы, разговоре, вдруг ни с того ни сего вспомнили о небоскребах Манхэттена. Отец Афанасий, обычно не принимавший участие в застольных разговорах, вдруг сказал: «Рухнут!» Один из гостей, очень начитанный человек, деликатно объяснил ему, что в 1994 году уже была попытка взорвать их. И тогда архитектор, их проектировавший, с гордостью заявил: «Если даже самолет на них упадет, они не рухнут». Как всякий мудрый человек, отец Афанасий выслушал до конца и с полным безразличием подтвердил: «Вот самолет упадет и рухнут». Потом разговор перешел на другую тему. Однако отец Афанасий снова пробурчал: «Возгордились, Вавилон, рухнут», и энергично махнул рукой. Вспомнили мы об этом разговоре через месяц, в сентябре, когда самолеты упали и небоскребы рухнули. И за год он предсказал время своей смерти. Были они с игуменом Иоанном в гостях у иконописцев Алдошиных под Лаврой. День стоял солнечный, и сидели прямо в саду под яблонями. Хозяйка, угощавшая чаем, извинилась, что не может яблоками угостить, мол, не уродились нынче. Отец Афанасий ласково посмотрел на нее и радостно сказал: «На будущий год Антоновкой меня поминать будете». Все, конечно, попытались перевести разговор в другое русло, но отец Афанасий еще раз повторил: «На будущий год Антоновкой меня поминать будете». И умер через год на Воздвижение, и Антоновке был урожай великий. Он дружил с отцом Кириллом Павловым, и когда ездил к нему, часто брал с собой отца Иоанна. Очень он его любил. Я не раз слышал, как отец Афанасий говорил людям: «Иванушке, помогай», а сам теперь из Царства Небесного помогает.